Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Берегите Путина. Он нужен России. Оказывается, России навеки вечной Путину завещал Евгений Максимович Примаков. По крайней мере, так сейчас об этом рассказывает Вячеслав Володин. Говорит, прям взял его чуть ли не за грудки и сказал, берегите Путина. И сегодня Вячеслав Володин, лидер, спикер Государственной Думы Российской Федерации, говорит, что нужно сделать все, чтобы сохранить Путина на своем посту. Как будто бы ему хоть что-то угрожает. Как будто бы он не идет в 2024 году на новые два срока. Еще до 36-го. Нужно дальше и дальше сохранять главу Российской Федерации, президента ее, и мы спрашиваем сегодня вашего совета, как это делать. Уже все сделано, казалось бы, но не все, считает Володин. Телефон прямого эфира 8 800 301 84 33, по которому мы ждем ваших звонков и советов. И я начинаю знакомить вас с гостями нашей программы. С нами Игорь Драндин, политик. Здравствуйте, Игорь. Игорь, слышно меня? Игорь, вы сегодня написали в своем твиттере, что вас включили, вы очень горды, что вас включили в список нежелательных кандидатов администрации президента, как список нежелательных стран. Это что за список такой? Расскажите, пожалуйста.
Ну, это список тех людей, которых нельзя выдвигать в Государственную Думу по спискам ни одной из партий, которые находятся в нашей стране. Примерно где-то два месяца назад я узнал от своих источников, которым я могу доверять, что из администрации президента была разослана рекомендация такая настоятельная всем партиям, что не должны они включать в свои списки людей, которые поддерживали Навального и выходили на акции зимой. Вот. И мне даже посоветовали удалить из Фейсбука, из других социальных сетей все фотографии, на которых, ну, я нахожусь на этих акциях, чтобы, ну, тем самым снизить вероятность моего невключения в список там партии «Яблоко», от которой я планировал выдвигаться в Госдуму. Но, видимо, это указание действительно было принято партиями, и партия «Яблоко» не стала исключением.
Игорь, вы случайно не в курсе, а в администрации президента не удалили случайно того сотрудника, который поддерживал Навального? Вот у нас был политолог Сергей Марков, он говорил, что все время Навального кончилось, потому что люди, которые его поддерживали в администрации, оттуда должны быть скоро удалены. Вам что-то об этом известно?
Ну, я думаю, это какая-то ерунда, что кто-то в администрации президента поддерживал Навального. Думаю, таких людей там нет. Люди, которые работают на Путина, они заинтересованы, чтобы он оставался у власти. И они не могут поддерживать оппозицию просто потому, что от этого зависит их карьера. Поэтому подобные заявления, мне кажется, ну, просто смешными.
Ну да, я согласна, потому что когда мы попросили Сергея Маркова озвучить, назвать фамилии этих людей, он сказал, что он еще не получил отмашки на такого рода информирование общественности. И вы знаете, прошло уже несколько месяцев, до сих пор не получил. Все ждет, все ждет.
Я думаю, мы не дождемся этих фамилий никогда.
Да, мы зато дождались в список других фамилий, которые поддерживали Алексея Навального и теперь являются нежелательными, хотя, конечно, все это пока неофициально. И я представляю вам нашего гостя из Саратова. Это город, в котором, я не знаю, родился ли, но вырос как политик Вячеслав Володин. С нами Дмитрий Цыберев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, вы являетесь желательным политиком или нежелательным политиком? Ну, я имею в виду, конечно, неформально. Формально вы идете на выборы вроде бы вот в городское собрание, правда?
Да, городскую думу, судя по всему, я точно так же являюсь нежелательным политиком, так как буквально в конце прошлой недели состоялось заседание окружной избирательной комиссии, на котором мне отказали в открытии избирательного счета. Совершенно не объяснили причину, указали пункт закона, который запрещает избираться лицам, причастным к экстремистской деятельности, причем здесь я, какое отношение к этому имею, какие организации они имеют, окружная избирательная комиссия, никто мне не пояснил. Вот завтра будет судебное заседание, я подал иск в суд на окружную избирательную комиссию, завтра будет судебное заседание, в котором будем выяснять, можно ли мне все-таки вести компанию или нет. Или я уже нежелательный.
Дмитрий, как вы считаете, не нужно ли внести предложение в Государственную Думу или лучше в избирательную комиссию такое, чтобы каждый кандидат, претендующий на участие в избирательной кампании, подавал отречение? Я такой-то, такой-то отрекаюсь, я не был, не состоял, не участвовал, не знаю такого имени, как Алексей Навальный, не поддерживал. Может быть, с каждого нужно брать такой документ?
Ну, я не знаю, насколько это поможет. В любом случае, сейчас все кандидаты, которые, если говорить про Государственную Думу, все кандидаты точно согласовываются в администрации с президента. Так что, в общем-то, можно сказать, что такие расписки уже берутся. Ну, или предполагается.
Ну, судя по тому, что рассказывал Игорь, да. Спасибо вам, Дмитрий. И я представляю вам Дмитрия Орешкина. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы, ну, если и не знали о таких списках, то теперь знаете. Вы как считаете, вот человек, которого вот уже внесли в негласный список, они формально не имеют права запретить ему участвовать в выборах, потому что он симпатизировал Алексею Навальному или ходил на его акции. Они пока не имеют такого права. Но он сможет подать документы и участвовать в избирательной кампании? Такой человек, которого внесли в негласный список.
Ну, подать-то он сможет. А дальше что?
А дальше что?
Дальше получит отказ.
Дальше получит отказ. То есть эти люди... То есть правильно я понимаю, что все, кто дойдет в этот раз, вот такие выборы удивительные, все, кто дойдет в этот раз до конца, а конец – это даже не избрание его там в городскую думу или в какую-то там областную, государственную, а само всеучастие в выборах, те, кто дойдет до участия в выборах, это санкционированные люди, и в конце концов махнули рукой и сказали, хорошо, вас можно, а этих нет. Это все.
Я думаю, картинка... Или абсолютно такая, или бесконечно стремящаяся к такой, на 99,8%. Ну, вы же сами процитировали. Необходимо делать все, чтобы он, ну, это Путин, оставался нашим президентом как можно дольше. А все это значит и снятие незаконных альтернативных кандидатов на выборах президента, на выборах в Государственную Думу, ну и вообще устранение людей из политики. Все включает в себя такое понятие, как фальсификация, например. Раз надо делать все, то они все и будут делать, что тут удивляться. Я не вижу в этом никаких особенных открытий. Но само все интервью, конечно, было во многом замечательно. Мне кажется, это такое много открывающее нам на внутренний мир наших политических лидеров. Если позволите, я эту тему чуть-чуть глубже разобью.
Конечно. Дмитрий, если можно, если вы тоже позволите, я бы предложила несколько цитат сначала послушать Вячеслава Володина, а потом подробнее остановиться на этом великолепном документе. Хорошо?
Чтобы были факты в руках.
Да,
еще.
Чтобы были факты в руках. Итак, Вячеслав Володин, он не просто является сторонником Владимира Путина, он, ну, как-то аномально даже, я бы сказала, с аномальной силой высказывает свою страсть. И, может быть, мы потом спросим гостей, почему, зачем ему так вот. И давайте посмотрим сюжет ретроспективный. Сколько раз он сказал, что нет Путина, нет России в разных вариантах?
В 2014 году на встрече клуба «Валдай» в Сочи Вячеслав Володин, занимавший тогда должность первого заместителя руководителя администрации президента, сказал: «Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России». Спустя два года, в 2016-м, Владимир Путин назначил Вячеслава Володина спикером Госдумы. На этой должности политик не раз лестно отзывался о российском лидере. Так, в марте 2020-го, после предложения Валентины Терешковой поправки об обнулении президентских сроков Путина, Володин заявил:
«Не нефть и газ. Наше преимущество, как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить».
18 июня 2020-го в интервью газете «Ру» Володин на вопрос о поправках ответил так:
«Если мы с вами говорим
Путине или
о сильной
Путине.
России, то после Путина будет Путин. Все то, что после президента Путина будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал, он заложил систему, которая Россию делает сильнее.
Эта система его переживет.
То есть все то, что он заложил, создав фундамент, в будущем обязательно будет работать. И на это будет опираться последующий президент.
После проведения голосования по поправкам спикер Госдумы отметил, что по факту это было голосование за Путина.
Это поддержка именно президента Путина, президента, который в этом непростое время практически в каждодневном режиме держит руку на пульсе, принимая меры поддержки наших граждан, экономики, президента, который многое сделал для страны. Это, по сути, референдум о доверии им.
В начале июля на радио «Комсомольская правда» вышло интервью с Вячеславом Володиным. Ему задали вопрос о его президентских амбициях. Спикер Госдумы заявил, что у него не было, нет и не будет этого в планах, так как он не обладает качествами, какими должен обладать президент. На вопрос журналиста, кто обладает, Володин ответил так. «Путин. Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией».
Вот я в Саратов обращаюсь к Дмитрию Цибереву, чтобы начать разговор. Откуда все это? Откуда в нем все это? Вы там, когда он был у себя, жил, вы замечали, что вот такое поклонение? Как вам кажется, что случилось с человеком? Что он хочет защитить? Почему? Ну, кого? Понятно, Владимира Путина. Почему? Откуда такая страсть? Вот такое неистовое желание, чтобы этот оставался всегда, и такое продвижение Владимира Путина?
На самом деле, Саратовская область, она... Это Россия в миниатюре, а Володин – это мини-Путин. То, что он делает в Саратове, как он строит свои политические взаимоотношения с другими политиками нашего региона, это именно та модель, которую выстроил Путин в рамках всей страны. Соответственно, когда он говорит, ну, на мой взгляд, когда он говорит про Путина, он говорит в первую очередь про себя. То есть очевидно, что без Путина путинский режим не переживет Путина, а, соответственно, и Володин не найдет свое место не просто там в рамках Государственной Думы или какого-то другого политического объединения, но даже в городе, в нашем регионе он полностью потеряет свой вес. То вот это раболепское отношение к Путину он требует и от местных чиновников, от нашего губернатора, от нашего Исаева. Ну, это мэр города. Он приезжает, ругает их за какие-то там просчеты, проступки, а они очень благосклонны и точно так же к нему отзываются. И то есть, если бы им задали такой вопрос относительно Володина, они бы ответили точно так же. Нам нужно максимально долго сохранить Володина у власти, и тогда наша Саратовская область будет процветать, будет развиваться. Ну, вот все, что Володин говорит о Путине, он просит местных чиновников говорить о нем.
Дмитрий, это очень интересно, то, что вы сказали. То есть он себя прям склеился, ассоциировал с президентом Российской Федерации, и это что-то уже такое мистическое. То есть пока будет жить Путин, буду жить я. Что-то такое, по крайней мере, в политике.
Да, да, именно так. Именно так. Вот Саратовская область, это именно так. У нас даже в рамках «Единой России», разумеется, здесь есть политическая борьба, даже внутри партии. Но это все поглощается, это все нивелируется вот этим давлением Володина из Москвы, и он пытается контролировать все. Его здесь не любят, его никто не любит здесь, в Саратове, на самом деле. Это может быть не очень сильно заметно из Москвы или из другого региона, но здесь это все наглядно. То есть, ну, любой политик, даже средней руки, очень нелестно будет отзываться о Володине, если, ну, не публично, не публично. Публично, конечно, все боятся. Но относится к нему не очень, и это правда.
Интересно, он расстраивается по этому поводу? Он вообще об этом знает, с учетом того, что он приезжает, ему говорят, как его любят вместе с Владимиром Путиным? Он знает, что его не очень-то за глаза?
Не уверен, да. Вполне возможно, что он и даже об этом не знает и не подозревает. Все его рабочие поездки в Саратовскую область ограничиваются там, ну, какими-то режимными мероприятиями, поехать на какой-то объект, дать какое-то интервью подконтрольным журналистам, выступить, поругать губернатора и поехать, полететь обратно в Москву. Для реального общения с другими политиками региона, или тем более с населением, конечно, здесь не происходит. Его поездки, они не анонсируются. Он даже анонсирует встречи с жителями, но жители об этом не извещают. Ну, то есть, ну, полностью изолировано, ну, точно так же, как и Путин изолирован от населения нашей страны, точно так же, как Володин изолирован от,
спасибо, от жителей Саратовской области. Это очень интересно, то, что вы сказали, что это мини-Путин, и поэтому он пытается сохранить себя таким образом в лице большого Путина. И я обращаюсь к Дмитрию Орешкину. Дмитрий, а вот как бы вы определили разницу в восхищении Владимиром Путиным, Рамзаном Кадыровым и Вячеславом Володиным? Вот я сейчас его уже на одну доску с Рамзаном ставлю по степени восторга. По-моему, больше там к ним никто не приблизился из таких из шишек.
А я бы не стал никакой разницы определять. Здесь, мне кажется, ну, вы сказали, мистическая какая-то связь, а я вижу чисто функциональную. Любой депутат, любой руководитель в демократической стране, у нас, как известно, страна демократическая, зависит от своих избирателей. Просто избиратель у господина Володина сидит в Кремле, и он в единственном числе существует. Поэтому, конечно, этому избирателю надо делать приятное, надо о нем заботиться, надо его хвалить. И с господином Кадыровым ровно та же история. Поэтому та вся эта Государственная Дума, по сути дела, это 450 маленьких зеркалец, которые отражают одно и то же лицо одного и того же избирателя. Любой депутат, они же не глупые люди, они понимают, что вся их карьера лишается вот там, наверху. А что касается таких человеческих избирателей, то мы же помним, как в 16-м году избирали депутатов в Госдуму. И как раз в Саратове был тот замечательный этот сюжет, когда на 100 с лишним избирательных участках был показан один и тот же результат. 62,5%. Что теоретически невозможно. Это в теории вероятности не вписывается. Но зато вписывается в теорию чинопочитания, которую так удачно продвигает господин Володин. Он, да, он, пожалуй, вместе с Кадыровым впереди паровоза на два корпуса держится. Все остальные все-таки как-то так, на один корпус. Немножко отстают от господина Володина. Но я ведь еще хотел бы сказать не только об образцовом чинопочитании, урок которого нам господин Володин дает. Но еще второе важнейшее качество путинского чиновника – это восхитительное невежество. Вот в том же самом интервью я обратил внимание, меня просто царапнула эта фраза, когда он говорит, что его любимый политик – ну, естественно, Путин там, а еще кроме этого Столыпин, он говорит, что Саратов во время Столыпина входил в тройку самых крупных городов империи. Ну, понимаете, ну, любой человек, который что-то знает про эту страну, наверное, слышал про такие города, как Киев, Одесса, Варшава, кстати, которая тоже входила в империю во времена Столыпина. Ну вот как язык поворачивается такую ахинею нести? Саратов не мог технически входить в тройку крупнейших городов империи. А в голове господин Володин он входит. И вот это же важно, потому что он просто не понимает страну. Он не считает нужным понимать эту страну. Впереди, дай бог здоровья, впереди Саратова в ту пору. Ну, понятно, Москва, Питер, значит, Рига, Одесса, Лодз, Киев, Харьков, Тифлис, Ташкент. У всех было больше населения, чем в Саратове. И что важно, если ты этого не понимаешь, ты не понимаешь, чем задается развитие страны. Потому что во времена Столыпина быстрее всего росли как раз промышленные, индустриальные, торговые центры типа Риги, Одессы, там, Харькова, Екатеринослава. А Саратов тоже быстро рос, но не быстрее многих прочих за счет хлебной торговли. Так вот, понимание, что на самом деле города определяют развитие, оно, видимо, в голове этого человека начисто отсутствует. А ведь именно в крупнейших городах его партия «Единая Россия» получает минимальный результат на выборах. Потому что в Саратове их рисуют 62,5%. А, например, в 2016 году в Москве и в Питере, и в Новосибирской области тоже. Если брать от списочного состава, не от голосующих, а от списочного состава избирателей, у «Единой России» поддержка составляет 13%.
Спасибо. Дмитрий, вообще-то еще несколько очень любопытных моментов в этом интервью мы с вами обсудим. Действительно, стоит обсуждать такие вещи. Это серьезный человек. Он руководит Государственной Думой, которая издает знаменитые законы, уже теперь знаменитые на всю страну. Поэтому, конечно, надо рассматривать под микроскопом каждое слово, которое он произносит. Но мы все-таки добьем тему того, зачем ему так держаться и цепляться за Владимира Путина. И я спрошу у Игоря Драндина его точку зрения. Почему, что над ним каплет такое, что нужно всякий раз не просто свидетельствовать свое почтение, а еще и призывать, берегите его, ссылаться на Примакова, которого очень даже мочил нанятый Березовским и вообще-то приглашенный для этой роли Владимиром Путиным Сергей Доренко, как известно. Он все простил Евгений Максимович с точки зрения, по крайней мере, по словам Володина, Путину и призывал беречь его как зеницу ока. Зачем он все это... Да, ну и не говоря об избирателях, которые тоже должны его беречь, хотя уже он убережен всеми этими поправками. Зачем ему все это? Что происходит с человеком?
Я думаю, что он не уверен в себе. Он прекрасно понимает, какой его личный рейтинг. Именно потому, что его рейтинг очень низкий, он, например, не стал лидером списка «Единой России». Про него вообще никакой информации в СМИ нет. У «Единой России» лидеры совершенно иные, и Володин не является каким-то публичным лицом этой партии. Именно по той простой причине, что рейтинг у него очень плохой, и он об этом хорошо знает. Поэтому он крайне в себе не уверен. Он боится, что его могут с корабля выбросить, и именно поэтому он делает подобные заявления. Стоит также обратить внимание, что он говорит про отсутствие амбиций стать президентом России. Это для Путина и для его окружения очень важно, потому что с корабля выбрасывают в первую очередь тех, кто хочет занять место главного. А так как Володин на этот пост не претендует, то тем самым он человек для системы безопасный.
В целом Игорь, а как вы считаете, простите, Игорь, а вот я хочу уточнить у вас, а вот смотрите, он когда говорит, что я не претендую, он ссылается на какие-то анонимные телеграм-каналы, несмотря на то, что они пишут, что я претендую, я не претендую. Это он их просит писать, чтобы они писали, что он претендует, чтобы потом сказать Путину, что он не претендует, или его кто-то хочет подставить, говоря, что он претендует, и ему приходится отбиваться от таких страшных подозрений.
Ну, здесь, конечно, сложно делать какие-то предположения, если эта информация неизвестна. Вот. Я думаю, что в телеграм-каналах очень много теорий заговора, и в том числе там циркулирует подобная информация, просто потому что кому-то это пришло в голову. Кто-то один об этом написал, какие-то иные телеграм-каналы стали эту информацию распространять, потом Володин сделал какое-то заявление, ну и информация пошла. Что называется, пошла там по трубам. Поэтому я думаю, что на это не стоит обращать внимания. Володину не нужно совершенно сейчас каким-то образом вбрасывать информацию о том, что он хочет стать президентом. Если такая информация будет появляться, и она с Путиным не согласована, то его просто уберут из партии, и он не будет появляться пару лет на телеэкране. Вряд ли он этого хочет, так как его судьба полностью зависит от Путина, от того, какой у Владимира Путина рейтинг. Володин понимает, что от этого зависит и его судьба. Путин – это Россия, говорит Володин, а подразумевает он, что Путин – это Володин. То есть он знает, что его собственная безопасность и его деньги зависят от одного человека в стране.
Спасибо, Игорь. И я бы хотела обсудить с Дмитрием Цыберевым вот этот пассаж, который касается многопартийности Государственной Думы. Ему говорит корреспондент, 4 партии же, наверное, так и останутся. Он говорит, ну нормально, что 4 останутся, ну значит избиратель доверяет этим 4 партиям. И вообще, что здесь такого страшного, что они не меняются? Вы же вот жену вы свою же не меняете. Вот она вас годами начинает раздражать, у вас появляются к ней претензии. Но вы же ее не бежите там на следующую вот менять. Вот говорит, у меня 4 детей, ну что же, я вот с ними же должен жить и жить. Вот он фактически сравнивает эти 4 партии с вашей семьей. Вы с ними вот живете 20 лет, почему вы должны, вот как 4 детей, там, Справедливая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, почему вы должны какого-то еще 5-го ребенка брать из детдома? Ну, хватит вам 4 вроде бы. И на самом деле, вот он говорит, Ну, это же выбор избирателей, вот они хотят так, они консервативные, они хотят так, ну, а молодые привыкнут. Что вы думаете о такой логике?
Ну, тут я бы отметил любопытный момент, что говорит он про жену, а когда приводит пример свою семью, говорит про детей. Ну, и еще интересный момент, что наш президент, кажется, жену-то поменял в свое время. Так что не очень удачный пример со стороны Вячеслава Викторовича. Ну, а относительно партии, ну, что можно сказать, если у нас, очевидно, не допускают до выборов главных конкурентов, если Путин у нас вместо конкуренции с Алексеем Навальным конкурирует с Ксенией Собчак, если мне не дают вести кампанию Олега Степанова в Москве, точно так же мешают открывать избирательный счет, ну, что говорить, да, у нас будет, наверное, 4 партии, которые, по сути, являются, ну, я не знаю как, разные фракции одной Единой России, наверное. Или нет, Единая Россия – это тоже фракция одной партии «Кооператив Озеро». И все остальные, вот, однопартийная система, ну да, конечно же, их это устраивает, почему нет. Это как раз та стабильность, к которой они стремятся.
Ну вот хорошо, я тогда уже вот этот вопрос задам Дмитрию Орешкину. Дмитрий, когда Вячеслав Володин говорит, что 4 партии хватит, и да, и он вас уже приучает как бы к этой мысли, чтобы вы свыклись с ней, что но других не будет. Это не идет ли вразрез с политикой той же администрации, которая же плодит какие-то новообразования, каких-то там придумывает прилепенных, что-то еще, то, что называется нехорошими людьми, не спойлерами. Зачем же тогда все это? Она же хочет имитировать как-то активность. А этот человек ей говорит, не будет ничего. Вот будет 4 партии, голосуйте там, не голосуйте, а скорее всего вы за это проголосуете, что будет 4. Это что такое один в лес, другой по дрова?
Нет, я не вижу здесь расхождений. Спойлеры как раз для того и делаются, чтобы сохранить эти 4 партии. Дело в том, что они все в одной лодке и страшно не любят, когда ее раскачивают. И да, там есть даже в некотором образе конкуренция. Ну, кто первым до Путина добежит, кто больше ему понравится. И, в общем-то, каждой из этих партий приятно было бы набрать побольше голосов, потому что Зюганов нервно смотрит на Жириновского, Жириновский не любит Зюганова, ну и все вместе не любят Миронова, а теперь еще появился Прилепин. Так что в некотором смысле люди из Кремля в своем праве, они действительно полагают, что это политическая конкуренция, но контролируемая из Кремля и правильная, управляемая демократия. А вот всяких людей, которые хотят что-то радикально или, во всяком случае, заметно поменять, например, остановить перераспределение благ в виде коррупционной скупки лояльности, этих людей следует отстранять, чтобы не раскачивали ту самую лодку, в которой эти гребцы на галере так неплохо пристроились, что не могут даже встать. Они какими-то своими детородными органами к этим скамьям приросли и страшно боятся, что их попросят покинуть насиженные места. Я не вижу здесь противоречия. В Кремле думают, как сделать так, чтобы протестный электорат или не пришел на выборы, чтобы надежнее всего, или проголосовал за эти самые спойлеры, которые лягут на дно со своими 2-3% голосов. А сохранились те, которые понятны, прозрачны, проверены, старые, опытные, которые ничего не поменяют, потому что ничего менять не надо, потому что в нашей стране все очень хорошо. Стабильность и, как совершенно справедливо подчеркнул господин Володин, сегодня в мире политика сильнее Путина? Нет. Вот с этим самым сильным политиком мы уже 10 лет болтыхаемся практически на одном и том же уровне экономического роста. Доходы падают, цены растут. Очень сильная политика. Необходимо его сохранить, конечно, для того, чтобы господин Володин чувствовал себя хорошо, и его 4 детей тоже.
Да, но это же действительно, спасибо, Дмитрий, но это же действительно удивительно, что человек прямо вот буквально говорит, что надо сохранить Владимира Путина, чтобы еще лучше жить было, чтобы Россия процветала. И наш корреспондент сегодня с этой цитатой знакомил прохожих на улицах Москвы и спрашивал, что сделать, чтобы его сохранить еще на подольше.
Какими способами можно сохранить у власти Владимира Путина как можно дольше?
Если народ его уважает, значит, пусть остается.
У нас все-таки народ выбирает президента. Главное не злить народ. Очень сложная ситуация сейчас в стране, на самом деле. И что-то нужно, видимо, сделать для народа.
Мне все равно. Я бы никого не сохранял.
Так уже все способы уже сделаны. Мы же приняли поправки. Ну как мы? Ну приняли, в общем. Какой еще нужен способ? Ну все, сделали обнуление. Он может снова бы дважды баллотироваться до 36-го года.
Его сохранить нашими способами? Это он должен способ придумать, так себя сохранить. Наши-то способы какие? Вот какие? Вот как я могу ответить на вопрос?
Думаю, это не совсем важно, будут ли голосовать, но рисуют все равно голоса. Тот же Крым, как поднял его рейтинги. Я думаю, какие-нибудь такие же акции по типу аннексии Крыма помогут ему. Я думаю, Путин продержится у власти довольно-таки длительное время, если мы не будем ничего предпринимать.
Ну, прежде всего, проголосовать за него, если будут выборы. А так я, например, Путина поддерживаю.
Да, мне кажется, учитывая настроение населения, он и так как можно дольше останется у власти. По крайней мере, мне кажется, что большинство, ну там больше 50% или около 50%, так или иначе за него проголосуют. По, мне кажется, очевидным причинам. А после всех тех сигналов, которые власть дала нам за последнее время, мне кажется, количество этих людей, точнее, количество людей, которые не придут голосовать, увеличилось. Тем самым у этих людей появилось еще больше шансов держать Владимира Владимировича у власти бесконечно долго.
Нет, ну там понятно, что Володин-то, он, видимо, не переживает, Вячеслав Володин, за ближайшие годы до 36-го. Там все закрыто законодательно. А вот что дальше, как навсегда? Вот это мы спрашивали у наших слушателей и в Твиттере. Мы тоже об этом спрашивали, предлагая свои варианты. Мы 4 варианта, как всегда, предлагаем. Вот первый вариант – это ввести монархию. 15% считают, что это поможет сохранить Владимира Путина у власти навечно. Второй вариант – разрешить избираться пожизненно. 13% думают, что это хороший способ его оставить. Клонировать. Вот это, ну, победитель нашего голосования – 32%. И четвертое – нет такого способа. Целых 40% считают нашей аудитории в Твиттере, что нет возможности сохранить Владимира Путина навечно. Вот я считаю, что это очень любопытный результат, и хотела бы с Дмитрием Цыберевым его обсудить. Все-таки оказывается, много людей думает, что нет, навечно не получится. Не получится. Как вы считаете, вот у вас внушает оптимизм такое мнение, и сами-то вы как думаете?
Ну, как же не получится? На Красной площади есть склеп, в котором вполне можно еще разместить одно тело, так что вполне можно сделать это и навечно. Вопрос идеологии. Но я думаю, что, конечно, путинский режим Путин не переживет. И никакого преемника, конечно же, не будет ни в 24-м, ни в 36-м, никогда никакого преемника не будет. Трансфер власти от Путина к Путину в 24-м году, он тоже будет достаточно проблемный. Как он будет реализовываться, непонятно. Первые шаги мы видим вот сейчас на этих думских выборах. Что будет в 24-м, предсказать сложно, ну а способ... Ну, я вот предложил, например, один. Когда-то им уже воспользовались.
Это пытались, по крайней мере. Какой вы способ имеете в виду?
Я про мавзолей.
А, про мавзолей, ну да, ну, навечно.
Да, ну, потеснить, да, и разместить там же.
Разместить и потом голосовать за...
Уже да, вполне. Можно и голосовать, можно и не голосовать. Разницы уже никакой не будет.
Ну да, что-то если в этом мы, есть, если... да.
Это такое... А если дойдет до этого, то там уже про выборы можно и не думать.
Нет, ну а почему? Можно действительно вот пойти в музей восковых фигур, там их вот устроить, раздать всем бюллетени, бросать в какие-то там ящички. Это любопытная, на самом деле, может быть, игра такая. Ну, не игра, а какой-то вид выборов. Спасибо, Дмитрий.
Ну, это тот выбор.
Да, да, спасибо. И... Да. Нет, не услышала. Что вы сейчас сказали?
Я говорю, что сейчас выборы очень похожи на описанную вами ситуацию. Так что мы в шаге от этого.
Ну да, но мы не будем ругать эти выборы, потому что мало ли что подпадем под какое-нибудь там законодательное ограничение. Вот, даже не знаю под какое. Может быть, еще рано под него подпадать, потому что избирательная кампания не началась. Так что не будем бояться раньше времени. Игорь Драндин, вам слово, что вы скажете о результатах нашего опроса, особенно о том, что практически голоса разделились. 32% – большая цифра людей считают, что для того, чтобы его сохранить у власти, нужно его клонировать. Это тоже вариант Владимира Войновича, который считает, что все равно он в телевизоре живет, и если менять в телевизоре одного Путина на другого, так никто особенно ничего и не заметит. Но 40% говорят, что нет, ну нельзя никакими способами оставить его навечно, верит в это. Что вы скажете?
Ну, я думаю, вопрос не в том, что можно ли его оставить навечно или нельзя. Но мы понимаем, что нельзя оставить человека навсегда во власти. Там, ну, никак. Рано или поздно он уйдет. Вопрос лишь когда. Уйдет ли он через 5, через 10 или через 20 лет. Нам бы хотелось, чтобы пораньше, а кто-то хочет, чтобы он остался там как можно дольше. Вот. По поводу вашего вопроса, ну, конечно, он стал таким юмористическим, когда там люди видели вариант клонировать, поэтому многие выбирали его. И как-то очень серьезно обсуждать его результаты достаточно сложно. Вот. Конечно, аудитория, которая в этом опросе участвовала, не хочет, чтобы Путин оставался во власти вечно. Это понятно, и поэтому она все как-то шутила. Вот. Я думаю так, что будет преемник, конечно. Хотя жизнь непредсказуемая, ситуация может развиваться как угодно, и власть этого, безусловно, боится, но наиболее предпочтительный вариант для Кремля это через там, 5 или 10 лет найти преемника, который обеспечит безопасность для Владимира Путина, ну и вообще для всей системы власти. Этот преемник может объявить о демократии, может объявить о чем угодно, о том, что страна теперь может меняться, что мы теперь дадим народу свободу. Все это, конечно, может произойти, но по факту это будет такой очень аккуратный, контролируемый способ передачи власти другому человеку, который, по сути, от Путина будет мало чем отличаться. Вот. И наша задача всех оппозиционных политиков не допустить такого сценария. Вот. И как я считаю, что у нас такая возможность есть. Потому что поддержка Владимира Путина в обществе в целом снижается. Как показал ваш же опрос на улицах людей, люди в целом все понимают прекрасно. К сожалению, пока они не верят в свои силы. Но мы видим, что люди говорят, что ну, Путина поддерживает там, 50%. На самом деле это не так. Об этом говорит телевизор, что, людей, что Путина поддерживает большинство. Но не поддерживает его большинство уже давно. Люди хотят альтернативы. Будет альтернатива, и не будет никакого Путина. Но понятно, что выборы пока контролируются, и вряд ли нам стоит ждать какого-то независимого сильного политика, там уровня Алексея Навального на выборах. Но так или иначе, поддержка власти идет вниз, и перемены, совершенно, которые нельзя предсказать, нельзя спрогнозировать, никакой политолог вам не ответит, как это будет происходить. Этого никто не знает, это неизвестно, это надо просто принять и с этим жить. Вот. Как это будет происходить, мы не знаем, но это произойдет с высокой вероятностью.
Нет, Игорь,
хотя, конечно, власть рассматривает иной сценарий, мягкого, какой-то сценарий какого-то мягкого изменения власти с одного Путина на
другого.
Путина,
Игорь, который... но ведь люди, вот вы говорите, что вы не дадите, да. Люди хотят другого, но люди отлично знают, что когда они хотят другого и показывают на другого пальцем, этого другого делается все, чтобы его забить сразу быстренько в асфальт, этого человека. Люди показали на другого, это ну зачем Алексей Навальный? Ну, Алексей Навальный, понятно, у него своя аудитория. Давайте вот реальных избирателей, реальных горожан, у которых был Сергей Фургал. Вот они на него показали, говорят, мы хотим, мы ему доверяем. Где сегодня Сергей Фургал? Есть Павел Грудинин, за которым потрясающий совхоз и огромная поддержка. Где сегодня Павел Грудинин? Дай бог, чтобы он дошел еще вот целым и невредимым до избирательной кампании, его КПРФ включают в свой список. Люди, которым показали хозяйственника, который мог бы быть, в общем-то, губернатором хорошим, президентом, они видят, что с ним происходит. Поэтому какая может быть вера у людей в то, что победит другой? Никакой.
Все меняется. Все меняется, и количество людей, которые верят и смотрят телевизор, постоянно снижается. Молодежь телевизор уже не смотрит. Молодое поколение, оно для власти потеряно. Чиновники не знают, что делать с людьми, которым сейчас от 18 до 30 лет. Каким образом заставить их голосовать за Единую Россию Путина, в Кремле понимания нет и не будет. Потому что ситуация совершенно иная. Эти люди не сидят около телевизора. Если они смотрят на телевизор, то там включен YouTube. Там стоит смарт-ТВ и работает YouTube. Люди сидят в интернете и смотрят видеоролики разные, в том числе, конечно, и провластные, но информацию они получают более-менее объективную. Люди сидят в социальных сетях и читают там посты и про котиков, ну и тоже про политику, и популярное какое-то видео, которое снимает там какое-либо оппозиционное объединение. Поэтому не стоит считать, что поколение людей, которые традиционно ходят на выборы, оно никогда не кончится. Оно заканчивается, таких людей становится меньше. Еще один важный момент. Аудитория интернета последние годы растет за счет людей старшего возраста. Наши мамы, бабушки и дедушки осваивают смартфоны. Они регистрируются в социальных сетях. Многие покупают современные новые телевизоры. И в этих телевизорах у них уже есть и YouTube, и, возможно, они смотрят там сейчас нас. Поэтому говорить о том, что ничего не меняется, и доверие к власти всегда будет на высоком уровне просто из-за того, что они контролируют ТВ, но это неправильно.
Спасибо, Игорь. Как раз я говорила не столько о доверии, сколько о недоверии к самой перспективе и возможности выбрать кого-то другого. Именно потому, что люди видят, что происходит по этому самому телевизору и как этих кандидатов уничтожают, которые пытаются составить и составляют реальную конкуренцию действующей власти. Как раз телевизор им в этом очень помогает посмотреть, где они теперь, где они, эти люди. Они пытаются участвовать в избирательной кампании, про них начинают, их начинают поносить, делать все, чтобы сбить их цифры, а потом они просто исчезают. Как раз эти люди по телевизору, избиратели, могут сделать такие выводы. Но, Дмитрий Орешкин, я хочу спросить вас, ведь Игорь сказал интересную вещь. Он напомнил о преемнике. А такого не может быть, что... Не может ли быть такого, что вот это интервью, это прямая линия Владимира Путина, где он впрямую сказал, что здесь такого? Да, я буду рекомендовать, я могу рекомендовать человека. Он не будет преемником вам выбирать, Дмитрий Орешкин. Я могу его рекомендовать. Может быть, это уже началось еще и включился Вячеслав Володин заодно в конкурс преемников. Может быть, он рассчитывает, что его рекомендуют?
Ну, у каждого капрала должен быть маршальский жезл в ранце. Но мне кажется, как раз у Володина, конечно, он очень амбициозный человек, и все время он писал всякого рода комментарии насчет того, что выше нас только небо. Но сейчас он понял, что выше него бронзовые седалища, которые пробить нельзя, и поэтому надо их валить и облизывать. Но амбиции-то у него большие, но амуниция слабовата. Вот проблема с преемником, с моей точки зрения, заключается вот в чем. Преемник Путин выстроил такую систему, когда он всех разводит, всех регулирует, всех уравновешивает, и до поры до времени он необходим как вот этот вот верховный арбитр для различных групп влияния. Но если будут формировать преемника, то, во-первых, эти группы влияния резко повышают ставки, потому что одно дело сохранить свою позицию при новом преемнике, что чрезвычайно маловероятно, потому что преемник обычно проводит своих людей. Или, что гораздо более привлекательно, продвинуть своего человека на пост преемника. И вот здесь начинается та самая реальная конкуренция, которая никаким электоральным смыслом не наполнена, в отличие от проклятых 90-х, когда действительно там конкурировали и Примаков-Лужков, и там Зюганов-Макашов, или Ельцин, который был представлен, или который представил Березовского-Путина, тандем такой. И между ними была действительно очень жесткая, очень нелицеприятная, иногда неприятная, но по запаху, конкуренция. Теперь я плохо понимаю, как, например, условная вооруженная группа влияния господина Золотова будет конкурировать с вооруженной группой влияния господина Патрушева. Договориться им довольно трудно, потому что Путин их как бы держит ради равновесия, ради баланса сил. Появляются и другие группы силовиков, которым тоже не симпатизируют, там, например, господин Патрушев, тот же самый Бортниковская группа влияния. Сейчас они все вроде как под ковром, и их не видно, потому что они понимают, что кто первый высунется, тому голову сразу и оторвут. Но как только начнется реальное шевеление на предмет преемничества, или как появится, что у Владимира Владимировича там со здоровьем что-то не так, или какие-то еще причины появятся, вот здесь-то и начнется битва реальных интересов, и бог знает, в каком пространстве эта битва будет проходить. У Ельцина преемничество и битва за преемничество осуществлялась все-таки не в силовом пространстве, а в электоральном. И тогда блок, который назывался «Единство», блок Путина и Березовского, набрал примерно столько же, сколько коммунисты. Это был очень сильный результат для нового блока. Я не представляю, как сейчас можно провести вот эту конкуренцию между группами влияния. Я боюсь, как бы все это не скатилось на разборке с помощью оружия внутри страны. Есть Шойгу, влиятельный человек со своими вооруженными силами. Есть многие другие, которые хотели бы своего человека или себя самих видеть в качестве президента. Это же люди очень всегда бывают очень честолюбивые и далеко не всегда сдержанные в средствах, как правило, не сдержанные в средствах. Так что я боюсь, что после Владимира Путина мягкой передачи власти у нас не состоится. Да и для этого нет, кстати говоря, институтов. Потому что, ну, если по Конституции вдруг с Владимиром Владимировичем нечто случается, вроде как власть должна переходить к Мишустину и потом посредством каких-то выборов выбирать нового президента. Мне кажется, что силовики ни в коей мере Мишустина не хотят видеть преемником, потому что они прекрасно понимают, что кто начальствует, тот и считает голоса. А идея честных выборов, она глубоко дискредитирована, и в нее ни один серьезный политический игрок уже не верит. То есть надо посадить своего человека, чтобы он правильно посчитал голоса и сделался очередным Лукашенко. А как ты его посадишь, если у тебя есть конкурирующая группа влияния и у них есть оружие? Вот здесь, в этой сфере, и будет решаться вопрос, кто же следующий. А вовсе не на электоральных полях, не на телевизионных там экранах сражений и так далее. Большие дяди, используя большие автоматы, будут разбираться друг с другом на территории большой страны.
Но при живом и действующем Владимире Путине, который, ну вот как он рассказывает процедуру, который добровольно решил сказать, как и Борис Ельцин, я устал, я ухожу, и рекомендовать. Он говорит, могу рекомендовать кого-то. Вот для того, чтобы он рекомендовал того, а не другого, эти группы влияния же тоже должны будут оказать на него каждое свое какое-то давление, правильно?
Ну, безусловно, так. Но просто именно потому, что никто не собирается сейчас этого преемника назначать, именно поэтому Путин так вежливо, с юмором, легко рассказывает про это. И лидер Беларуси, господин Лукашенко, тоже неоднократно говорил, что он там подумывает, кого бы себе на место поставить. «Я же не вечен», говорит он, «я же не буду посиневшими пальцами вцепляться во власть». И Иосиф Виссарионович Сталин аналогичные слова произносил. Это все сотрясение воздуха. Ни от какой власти они уйти не могут, хотя бы потому, что до смерти боятся, что пришедший им законный, незаконный, какой угодно преемник в целях подъема своей собственной популярности свалит все на предшественника, как всегда бывает в такой ситуации, и может даже и довести дело до уголовного преследования. Поэтому преемничество – это разговор для бедных. На самом деле все будет совсем по-другому. До морковкиного заговения или до белых тапочек будет держаться во власти один человек, и вся модель, вся вертикаль власти выстроена таким образом, что она может иметь только такой исход. При Ельцине была действительно политическая конкуренция разных группировок, и они решали, кто у кого чего длиннее в электоральном пространстве, со всеми его плюсами и недостатками. Сейчас это пространство дискредитировано, государственные институты дискредитированы, и будет решать побеждать тот, у кого больше сил, больше смелости, больше наглости, больше решительности, больше штыков.
Спасибо, Дмитрий. Я вот хотела бы обратиться к Дмитрию Цыбереву за консультацией. Дмитрий, вы когда будете сейчас избираться? Вы же хотите, вы рассчитываете на победу. Вы что должны предложить избирателям? Что вы должны им пообещать, чтобы они за вас выбрали? Какой направленности должен быть кандидат, за которого в Саратове проголосуют? Вы примерно себе представляете вот этот вот комплекс, который вас приведет к победе в этих выборах?
Да, но так как мы говорим про выборы в городскую думу, у депутата городской думы Саратова не слишком много полномочий. И самое главное, что я предлагаю своим избирателям, это честно говорить о проблемах, указывать на них и пытаться их решать по мере возможности. Честность – это то, чего не хватает в целом, наверное, любой власти в нашей стране, но в городской думе Саратова это особенно, или в саратовском регионе. Честность – это то, что, мне кажется, нужно людям. То, что я хотел бы видеть в политиках, которые, политикам своего округа, своего города или уж тем более страны – это честность. Все, что они говорят, Дмитрий только что сказал, что ни о каком преемнике речи быть не может. Это все сотрясание воздуха. Я абсолютно с этим согласен. Все, чем занимаются сейчас политики, федеральные или Володин, у нас работая в нашем регионе, это просто сотрясание воздуха. Ложь. Постоянная ложь и игнорирование действительно важных проблем. На важные проблемы глаза закрываются, на те проблемы, на которые нельзя закрыть глаза, нагло врут.
А на какие важные он закрывает глаза? Вот что он действительно вот так сознательно закрывает глаза на какую важную проблему Саратовской области? И вообще-то он имеет к ней отношение, он к решению проблем Саратовской области формально?
Вот в том-то и дело, что никакого отношения к решению проблем Саратовской области он не имеет. Но ведет он себя так, что абсолютно все в нашей области происходит по инициативе Вячеслава Викторовича Володина. Построилась школа по инициативе Вячеслава Викторовича Володина. Снег пошел по инициативе Вячеслава Викторовича Володина. Солнце засветило тоже по его инициативе. Абсолютно все. Именно это основной лозунг его предвыборной программы, которую он ведет сейчас здесь, в нашем саратовском регионе. И это абсолютная ложь. То есть, по большому счету, любая проблема не имеет никакого решения. Он не может ее решить, но делает вид, что он этим занимается. При этом наши региональные власти, они ему в этом полностью способствуют и потакают.
Спасибо,
тем самым подыгрывая его лжи.
Понятно. Значит, здесь нужна честность. Это мы зафиксировали, и мы спросим Игоря Драндина, а что нужно в Москве, чтобы победить? Что нужно московскому избирателю? Вот в Саратовской области честность. В московском что нужно, на что вы рассчитываете, чем вы рассчитываете их взять?
Смотря о каких избирателей идет речь, потому что в этот раз есть большая опасность, что значительная часть протестного электората останется дома. Люди выборы просто бойкотируют. Бойкотируют их по одной простой причине. Люди ждут независимых кандидатов, люди ждут альтернативы. Если этой альтернативы не будет, то многие просто посчитают эти выборы неинтересными, их проигнорируют. Люди хотят перемен в Москве. Значительная часть людей хочет увидеть в списках новых ярких политиков, которые отличаются от той номенклатуры, которая из года в год переизбирается. Это такой запрос, он существует. Именно поэтому сегодня в администрации президента есть запрет на выдвижение ярких политиков, которые поддерживают Алексея Навального. В Москве поддержка у команды Алексея Навального довольно высокая. Эта власть тоже прекрасно понимает. Именно поэтому любые политики, которые так или иначе ассоциируются с этим движением, они сегодня находятся под запретом. Потому что такой запрос действительно есть. Люди устали от коррупции. И они хотят видеть во власти людей, которые будут про эту коррупцию говорить. Говорить откровенно, говорить открыто, ругать неверные решения. Люди ждут от кандидатов, что они не будут выглядеть как вот такие, знаете, официальные лица, которых выдвигает какая-то правящая тусовка. Люди хотят видеть обычных кандидатов, которые будут защищать их интересы. Да, это звучит, наверное, очень банально, но это действительно так.
Игорь,
потому что когда избиратели приходят на избирательный участок, да.
Да, Игорь, спасибо, просто время заканчивается. Я просто коротко вот одной фразой, что люди хотят ярких, но шансов у ярких пробиться мало в эти списки. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны. Все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим...